Я немножко задержался, потому что числа не так набрал по компьютеру. Значит, мы сейчас продолжаем знакомиться, я бы сказал, знакомиться с известным персонажем Фумаш и Савом. Почему я сказал знакомиться? Потому что он представит наши занятия немножко не в таком свете, как обычно нам его рисуют, как злодея. А тут вот оказывается, что есть у него и другие черты. А именно, что он находится за светом. Числа показывают, что он охотится за душами людей. Вот это, значит, момент Фумаш, где показано, что он устремлен к свету. Он, значит, встречается в абзаце, где говорится про то, что он продал первородство. Все эти вещи как-то связаны. И вот сегодня об этом пойдет речь. Что он, собственно, сделал? Продать первородство. Можно дом продать, там, корову продать. Вещи, переходящие из одного владения в другое. Первородство. Это внутреннее свойство человека. Как его можно продать? Либо есть, либо нет. Может, приобрести можно, но, по крайней мере, странно, что он продал первородство брату. Вот об этом пойдет речь. Сначала начнем с самого понятия первенец. Ну вот, значит, у отца рождается ребенок. Происходит в некотором смысле раскрытие силы отца. Определенные его грани. Может, несколько граней. То, что отца внутри, выходит как бы наружу. В ребенке проявляется. Речь не идет о каком-то духовном наследстве. Скажем, можно подумать, раз бы хор, первенец, так у него вот какое-то высокое начало развито больше, чем у остальных. Это, конечно, не так. И полно опровергающих примеров. Ну, скажем, Моше Рабейну. Он не был первенец, тем не менее. Значит, тогда о чем идет речь? О какой передаче? Ну, значит, если речь не идет в душе, то о природе человека. Тэ. И, значит, тут происходит раскрытие отца в сыне. Первенец, это когда первый раз произошло. В чем отличие, что, ну, это будет более что сильная сила, сильный коих. Первый, первенец. Дальше есть, значит, здесь и вторая сторона. Отец себя раскрывает в сыне. Ну, а сын, он воспринимает это раскрытие. Это концепция Бехор. Корень, отец, передает свою силу тому, что из него происходит. А то, что из него происходит, воспринимает эту силу. Отец реализуется в сыне. А сын имеет это свойство воспринимать эту реализацию. Это общее понимание Бехор. Дальше можно делать легко, очень трудно делать обобщение. А Койдыш Боруху, раскрыл себя в творении. Он сделал, сотворил мир, мироздание, которое, значит, с ним связано. И оно вот по таким законам построено, что оно его отражает, раскрывает. Выразил себя в творении в той степени, в которой он захотел, пожелал это выразить. А творение, оно как бы хор. У него есть сила воспринять это выражение Творца в творении, поймать его в творении. Ну, не поймать, а прийти к нему через творение. И, в общем, другого способа нет. У нас нет никакого другого способа общаться с Творцом, кроме как вот то, что здесь мы имеем, то есть творение. Был, правда, вот такой нестандартный способ, это пророки. Им Творец представлялся как в виде каких-то видений о себе. И там уже не были законы творения задействованы, другое. Но мы говорим о нормальную ситуацию. Так вот, понятие «бехор», оно выходит за рамки «отец-сын». Это общая концепция, когда корень выражает себя в чем-то, и вот то, в чем себя выражает, он имеет возможность воспринимать этот корень в том, что выражено. Это не связано с духовностью. Это вот такова тева. Дальше, конечно, если духовность, тогда это все изучать, можно постигать, работать с этим. Но мы сейчас не говорим про этот аспект, потому что Бехор, он не говорит о духовности, о душе. Он говорит о том, как сделано. Вот сделано таким образом. Дальше тут есть разные нюансы. Например, когда была казнь первенцев в Египте. Значит, Хумаш говорит о том, что вот первенцы египтян были поражены, а первенцы Израиля, они наоборот были, так сказать, взяты, Всевышний взял их к себе. Что это такое? Что значит взял их к себе? Тут, значит, интересный момент. Здесь произошло с первенцами, как обычно это понимается, некоторое преобразование в их природе, которое как-то сориентировало на Творца мироздания. В результате вот этой казни, которая была с египтянами. Одни пошли вниз, а другие, наоборот, поднялись. Речь не шла о духовности. Первенец, он по рождению первенец. И дальше вот в его природе есть такой момент, заложено, что он первенец, бехор. И вот здесь пришла некая трансформация этого бехора. А потом, когда была в пустыне, уже исчисляли народ, то левиты, они получили эту силу бехорос, первенцев. Про это сказано в Хумаш. И что здесь произошло? Опять-таки, человек, который является, значит, левитом, знаешь, он как бы очень такой духовный, совсем другом речь идет. Его внутреннее устройство, тева, таково, что он может совершать определенное служение Творцу, жертвоприношение, другие вещи. Изменение в тева. Это снова произошло. Вместо первенцев еврейских взяты были левиты. И теперь это изменение, оно позволило уже совершать служение Авойда. Ну, в Хумаш назван нам Исраил, еврейский народ, первенцев, как Кодеш Боруху. Что это означает? Ну вот, в плане того, что мы говорим сейчас, это не означает, что вот у нас специальные души. Это своим порядком, не про это речь идет. Идет по речь идет о внутренней организации человека, его тева, природы, другая природа. Я так полагаю, что антисемиты это очень хорошо ощущают. Так оно проверено. Им, значит, про духовность ни к чему, а вот это, как говорится, другой человек, это они, значит, чувствуют. Так. Так вот, возвращаемся к Исаву. Он был бехор. И у него, значит, вот в природе было это свойство, о котором мы толкуем. И дальше он был поставлен перед выбором. Либо оставаться бехор, первенец, либо, отвергнув это, покушать. Но это не была простая еда, как мы выяснили. Это была еда, которая связана с охотой на души, свет. Интересный выбор стоял человеком. Получить свет, как следствие охоты, духовный свет. Или иметь бехойрос. Бехойрос – это определенная предрасположенность Творцу через творение, что тоже само по себе является светом. Вопрос, какой свет предпочесть? Вот такая дилемма перед ним стояла. Что он сказал? Он говорит, я хожу на смерть. Зачем мне бехойрос? Это такая интересная мотивация. В принципе, любой человек смертен. Что у него такое? Что он имеет в виду здесь? Хожу к смерти. Человек рождается, живет, так далее, так далее. И в конце концов, значит, переходит в другое измерение. Смерть. А он говорит, связал это с бехойрос. Объяснить можно так. Понятие бехор, оно связано с корнем. Всевышний представил себя в творении, вот он корень, и через этот корень, от этого корня идет жизненная сила. Жизненная сила дает жизнь. Вот Исав имеет в виду следующее. Мой жизненный путь. Хожу. Не просто хожу. Из точки А в точку Б переместился. Мой жизненный путь не связан с бихойрес. Он не связан с корнем. Так зачем тогда мне это бихойрес? Я все равно живу по-другому. Тогда в этом выборе идти за бехойрос или за светом. Конечно, я должен верить в сторону света. Это мой жизненный путь. Вот это его рассуждение было. Значит, вот принципиально даже жизненных разных путей. Один состоит в охоте за светом. Это поймать к себе. А другой путь состоит подсоединение к свету. Подсоединение к свету – это подсоединение к корню. Света над корнем. Не поймать его к себе, во владение, в свою природу, в свою теву. Наоборот, дать свету быть в рамках этой тевы. Тем самым подключиться вот к верхнему. Ну, ясно, что вот это различие, оно принципиально. Это то, как человек живет. Это его качество, это его настрой, это вся его жизнь. Берет в себе и служит. Идет в ногу со светом, старается. Это два разных пути. Ну и вот Исав, он выбрал план охоты. Дальше, значит, охота у него получалась, удавалась, он был хороший охотник. И он таки ловил души и овладевал пространством. Из этого концепция христианства, как мы говорили. Свет завладевает народами. И тут даже гораздо больше, чем просто миссионерство. Это одна из разновидностей только. А просто по существу, что происходит. Распространение света на другие народы. Разными способами, разным каналом. Это вот то, что Исав сказал, есть ли рав. Есть у меня много. Много концепции распространения. Еще прибавить. Это как раз у того движения и мы наблюдаем. Значит, с одной стороны, все, в общем, хорошо. Духовность идет в мир. Но, с другой стороны, конечно, есть разница в природе этого света. Свет, который ловится, как охотник, ловит дичь. Либо свет, просто как подключение к свету, которое связано с корнем. И там свет, безусловно. Душа – это свет. Но специфика света иная. Это уже принципиально. Свет, который идет от источника, он более чистый. Он связан с корнем. Тот свет, который отходит от корня, он будет, условно говоря, замутненным. Это будет качество самого света, потому что он получит как раз отход от корня. Это принципиальное различие. Пример из Хумаш, где есть подтверждение, как бы это то, о чем мы сейчас говорим. Есть такая концепция четырех царств. Значит, я даже читал одну книгу, называется «Четыре царства». Так вот, там говорится о четырех этапах, через которые проходил Ам-Исраэл. Это Навуходоносор, Бовал. Потом это были персы, история Пурим. Потом история Хануки, греки. И четвертый этап – это царство Эдом, Исава. И вот эти четыре этапа, они отражены в Хумаш в нескольких местах. В частности, когда говорится про еду. Какие животные считаются кошерными, какими не кошерными. И вот признак кошерности такой, что если у животного копыто расчленено или там трещина на нем, то это признак кошерности. Но этого мало. Еще пища должна преобразовываться, пережевываться специальным образом, два раза проходить. Поглощается, пережевывается в желудок, а потом назад и снова пережевывается. Вот если эти два признака имеют место, тогда животное считается кошерным, его разрешается в пищу еврея. Если нет, то нет. И вот Хумаш отмечает четыре животных, которые не отвечают этим критериям. На самом деле гораздо больше. Но в чем особенность этих четырех? Это шафран, потом заяц, верблюд и свинья. У первых трех пища пережевывается. Сейчас, секунду. Да, пища пережевывается правильно. Но копыта, они не имеют признака кошерности. А у свиньи наоборот. У нее пережевывание пищи не кошерное, а копыта кошерное. Там трещина или что там есть, я не смотрел. Так вот, значит, и сравнивают это вот четвертое животное, свинью, именно с Исавом. Внешний признак кошерности, копыта расщеплены. Это то, что можно видеть. Но внутренняя переработка пищи, она нет, неправильная. Это нельзя видеть снаружи. Это вот относится Хумаш к этому именно четвертому царству. Царству Исава, Эдома. Свет есть, но он не чистый. Нижние атрибуты, они вполне. Свои церкви, там, свои святые, все, это все имеет место. Но если вот посмотреть на природу этого света, то она будет оторвана от корня. Пища не будет, значит, в соответствии с замыслом Творца перерабатываться. Кстати, мне пришла мысль такая в голову, что вот наши занятия очень часто идут кошерным способом. Мы делаем повторение с углублением. Мы снова пережевываем тот же самый материал по второму разу, и получается получше уже. Так. Так вот, значит, вот по поводу первородства. Исав отказался от первородства по причине, что он был оторван от корня. Ему оно действительно было, в общем-то, ни к чему. У него другой жизненный путь, другое, так сказать, другое устремление было. Очень, очень такое понятное. Человек ел, значит, то, что вот соответствовало природе. И ел светлые вещи. Но это вот свет имел эту особенность. Он был свет, но не совсем свет. Тут мы говорили вначале, что значит продать первородство. Это же не вещь какая-то, мы можем продать. С другой стороны, как же ответить на этот вопрос, что, собственно, он сделал? Вот эта сила, которая есть у человека, сила Бехойер, первородство, это определенная сила в нем. У человека полно всяких сил. Это одна из них. Если человек отказывается от этого, не нужна мне эта сила. И не просто отказывается, а вот это подкреплено его жизненным путем. Тогда вот происходит это перемещение. Он утрачивает эту силу. Мы говорили в самом начале, что Всевышний может вот так манипулирует с этой силой Бегури, что она допускает трансформации какие-то. Сначала просто был Бехор, а потом в результате казни египтян стал же Бехор, но уже как-то по-другому. Избранный Всевышним. А потом левиты появились. С тем же самым другое изменение произошло. То есть может меняться эта сила. Так вот, если, значит, человек не принимает ее, он может не отказаться. Чем он интересный момент такой хумаш был. Сам говорит, хорошо, я тебе продам бихур, сдам мне поесть. Яков знает, с кем он имеет дело. Он говорит, ты поклянись, дальше клятву, что действительно так сделаешь. Это должно быть действительно так сказать, серьезное, серьезное порыв в человеке, условия, а не просто как бы что-то размытое. Что речь идет с той силой, которая уже существует. Ее надо убрать из себя. Поклянись, говорит. Теперь, как это все выглядит в числах, вот та история. Тут интересные вещи сейчас пойдут. 25-й перек, 34-й пасук. Яков дал Исаву хлеб и варево Адошим, это чечевица, как переводят. И он ел и пил, и встал, и пошел, и презрел Исав эс Бехойра. В этот момент сказано, что он презрел, безоин сделал, отверг от себя, как бы принизил то, что он бехойр. Но это и есть по существу, вот это человек внутри себя отверг это. Теперь посмотрим на гематрию это слово бехойра. Как этот бехойр в этом месте, когда идет продажа, представим в плане числа. Так это число оказывается ни мало, ни много, как 232. Сейчас началась интересная раскрутка. Совершенно неожиданно. 232, как неоднократно, значит, мы отмечали на занятиях, это сумма четырех чисел, которые отвечают имени Юд-Кей-Вав-Кей, написанных на четырех этажах. На всех четырех, от верхнего до нижнего. Верхний этаж 72, второй этаж 63, потом 45 и 52. В сумме эти четыре числа дадут 232. Мы видим, что это в имя Творца, который охватывает все четыре уровня, полнота творения, полнота его вмешательства в творение, представил себя в творении Бехор, концепцию Бехора. Вот на таком очень высоком уровне. Значит, это у Исава было. И он отверг это. И, собственно, это мы уже с этим, всем, что у него было, уже встречались. Как-то, когда вначале начинали ему говорить про этого Исава. И там было сказано так. И полюбил Ицхак эса Исав, ки цаит бипив. И Ицхак полюбил Исава, потому что, не думайте, что потому что он его сын, не поэтому. Это нормально. А вот почему? Потому что цаит охота ловля в его рту. И цаит бипив. И вот если подсчитать эту причину, почему Исаак любил Якова, что у него ловля это во рту у Исаака, получится число 232. То же самое число. Число Бехойрос. Когда продали, мы, кажется, это число и получили, когда он продал это. Получается, что Исхак, новый интересный момент, любил Исава, потому что он бехор. И он это видел. У Исава было это восприятие связи с корнем. Дальше тоже было на том занятии. Почему сказано бипиф во рту? Связь с верхним корнем во рту. А где еще может быть? В сердце. Связь через сердце, она более внутренняя, существенно более внутренняя, чем связь через рот, речь, слова. Человек может говорить. Это не значит, что он говорит, на самом деле вот у него внутри сидит. Хотя он говорит искренне. В этом месте подчеркнута разница между Яков и Исав. Исав связан с этим числом 232 через рот. Это внешняя связь. Яков. Давайте посмотрим на числа. Как он связан с этим корнем? С корнем Бехойра 232. 182 Яков. Плюс. И мы добавим число 50. Почему на 50? Ну, мы уже говорили про Исаака, про Якова, что он отличался от Исаака тем, что Яков сказал, есть ли кол, есть у меня все. Исаак говорит, есть ли рав, есть у меня много. Есть у меня все, это значит связь с корнем. Мне ничего другого не надо. Зачем? У меня все есть, я обеспечен своим корнем. 50, а тут есть гематрия слова кол, все. И заодно одно из чисел это восьмого уровня корня творения, бина. Ну так давайте посмотрим, что получится. 132, извиняюсь, 182 Яков. И вот тут 50, который является в характеристическом связи с корнем. Сколько в сумме будет? 232. Вот, пожалуйста, тот же самый корень, только изнутри. И когда мы на тех занятиях ранних про Исава говорили, Исав был совершенно искренне связан с Хакодеш Борух. Это не был обман. Но в сердце, это была связь через сердце, по буквам и по числам показано было. Но это с внешней частью сердца. Поэтому переходит на пив, на рот, на речь. А Якова, наоборот, изнутри. И вот что здесь произошло. Исав продал первородство свое, связь с этим числом 232, Якову. А у Якова же так было 332, зачем ему нужно это? То, что просчитали. Так вот, идея в том, что у всего есть внутренняя и внешняя сторона. У всего, у любого явления. Изначально Яков был связан с внутренней стороной этого 232, а Исав с внешней. Вот сейчас в этот момент произошло преобразование творения, мироздания. Что вот эта сила этого корня 232 на ее внешнем уровне перешла к Якову. Это вот как бы значимость того события. Исав в сторону от этой силы, от корня, а Яков получил. Это был его замысел Якова. Дать то, что Исаву положено, что он любит, такую пищу ему сварить. оторвать его от корня. И дальше то, что вот тот отдаст, получить себе. Братья не жили в ладу. Мы это знаем еще по тому моменту, когда они были в утробе у матери, в Ривке. Всевышний ей сказал, что они будут враждовать. И один будет получать силу за счет другого. В этом месте Исав проиграл. Эта сила перешла к Якову. Связь с корнем на его внешнем уровне Исавом была потеряна и моментально перешла к Якову. Как вот сказано было по плану Творца, что такое будет. Вот так оно и случалось. И это Яков сделал с умыслом. Там в начале, сам, когда начинается вся эта история про продажу первородства, там сказано так. Вейозет Яков нозер. И сварил Яков варево. Это слово «нозит» от слова «задон», то есть это умысел. Он его, обвел вокруг пальца, что-то с этим умыслом он это сделал. И нечего предъявлять к нему претензий никаких, это план Творца. Кому не нравится, пишите письма наверх туда, пусть вам отвечают. Это был замысел с самого начала. Так должно быть. Дальше, уже в заключении истории, когда Исав поклялся, дальше смотрите, как интересно сказано. Яков дал Исаву лехом, хлеб, винозит, адошин, вот это варево, сделано из адошин. Ну, адошин в этом другой раз просчитаем, что это число означает. Что за пища такая специальная была. Но слово «венозит», которое здесь употреблено, оно имеет интересную гематрию. 77. Это гематрия слова, это число относится к Вавилонской башне. Авойда-Зара, Нимрод, Илиша. Со всеми вытекающими оттуда последствиями. Это коих негативный ситрахли в самом-самом низу. И вот этот новый момент, что любил Исав. Не надо думать, что он был ангелом. Вот на какую силу он пошел. Ингредиентом этого варева, который Яков сделал, было 677. Это манило Исава тоже. С одной стороны свет, а с другой стороны вот это. Ну, такое в людях уживается сплошь и рядом. Так. Еще один очень важный момент, который мы тоже отмечаем, сейчас несколько более подробно скажу про это, который является, так сказать, важным в этой передаче Бехойрос, и он и в Хумаш употреблен как минимум два раза, что Исав был уставшим, он устал. Пришел Сод Исав и ху Ой, уставший. Это связано с первородством. Мы говорили в самом начале, что вот Всевышний представил себя в творении. И вот творение, если оно функционирует по тому, как он его представил себя, Это оптимальный режим для функционирования. Все должно быть как по маслу, как в раю. Но если происходят сбои, тогда человеку приходится уже преодолевать творение. Больше сбоев, больше преодоления. Два способа. Плыть по течению или против течения. По течению замысел Творца. Творение представляется очень хорошо в виде. Поворачивается к человеку. Или наоборот. Вот это наоборот, оно вызывает усталость. Что сопротивляешься творению. Представляю то, как Творец представил себя в творении. Этому сопротивляешься. Конечно, будешь устал. Потеряешь свою силу. Это сразу сказано, устал. Это вот его характеристика. Он шел против течения. Он хотел свет, но это был свет, оторван от корня. Там число 77 появляется, что там тем более вся эта дрянь и гадости полно. Гематрия слова «оэйв» – 160. 160 – гематрия слова «целом» – это одежда души. Если одежда даже загрязнена, отошла от корня, от души, вот и будет усталость это. Так он был усталым. Ну хорошо, мы сегодня проработали вот эту концепцию Бихойра, первенца. И в следующий раз, по-видимому, мы двинемся несколько дальше. Ну, не то чтобы исследование христианства, но какие-то вещи про движение будут говориться, исходя из того, что мы вот изучаем. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Не совсем ясна концепция плохого света. Охотился за душой.